Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайший час на радио «Спутник». В студии Алексей Тимофеев, Виталий Фотин. Коллеги, я вас приветствую.
Привет, привет.
Здравствуй.
Начнем с трагичного сообщения. Герой России умер. Легендарный разведчик Алексей Николаевич Батян. Как раз в начале этой недели ему исполнилось 103 года. 103! Это просто... Я не сообразил сразу, сколько это.
103 — это действительно много, а учитывая, какое количество событий времени и событий ставивших его жизнь под угрозу, это вообще кажется немыслимым.
Я даже просто событий, просто сколько всего в стране. Это же 17-й год прошлого.
Да, да.
Или я вот запутался даже в годах, сколько будет 2020 минус 103. В любом случае...
Нет, все очень все правильно сказал.
17-й.
Человек, который...
Родился в год революции.
Да.
10 февраля, кстати,
вкратце,
совсем недавно отметил день
рождения. Недели,
до
да.
февральской революции, до сказал даже так.
Да. Вкратце, буквально, наибольшая, наверное, известность. Кино «Майор Вихрь», тот самый человек, который руководил операцией по спасению Кракова. Та самая операция 45-го года.
Да. Ну, что он делал до 39-го года, сие есть тайна, ну, собственно, и логично, да. Но встретил Вторую мировую 1 сентября, собственно, как и вся Польша. То есть, ну, у нас эта война началась чуть позже, а вот человек прям полностью Вторую мировую прошел, что можно сказать. Причем он в рядах польской армии в составе зенитного расчета сразу отличился в первый же день войны, сбив гитлеровский «Юнкерс», и потом еще несколько сбил при обороне Варшавы. Ну, потерь было у немцев немного, и некоторые из них потери, которые попали, да, этот как раз этот человек. Вот. Ну, а затем Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной армии, но и Батян так стал советским гражданином. Но давайте послушаем историка-советника, ректора Московского педагогического государственного университета Евгения Спицына.
Батян — это легенда советской разведки, который начал служить в органах НКВД еще в довоенный период. Он знал несколько языков, в том числе польский, украинский, поэтому именно на этом направлении его активно использовали советские спецслужбы. Но вот я напомню, что еще в 60-е годы был снят знаменитый фильм «Майор Вихрь». Но никто тогда не знал реального прототипа героя этого фильма. Когда стали расчеклетивать потихоньку все вот эти вот операции, мы узнали как раз имя Алексея Батяна.
Ну, а до Кракова он в период битвы за Москву проходил боевую практику в рядах отряда особого назначения по тылам противника. Затем руководил отрядом, диверсионным отрядом «Олимп» назывался. И в 43-м году, значит, когда в городе Овруч собрались представители Гебицкомиссариата, то есть областной администрации, вот, там был совершен подрыв, погибло около 80 гитлеровских офицеров. А вот
за
как
что
раз,
был представитель? Представлен к награде.
Ну, естественно, такая удачная операция. Ну, а в январе 45-го...
Героя Советского Союза.
Да, лейтенант Алеша, так Батяна называли местные жители. Вот, я даже вспомнил песню «Стоит под горой». Правда, он в Болгарии стоит, но тем не менее, да. Ему удалось узнать о замысле фашистов, о том, что они хотят взорвать плотину водохранилища на реке Дунаец, и разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. Но дело в том, что на этой территории находится город Краков. Вот, а в самом Мегелонском замке, под ним, вернее, да, там были заминированы склады взрывчатки и боеприпасов. То есть, конечно, река бы не затопила холм известный, да, самый, наверное, известный польский, вот, но он должен был взлететь на воздух. И, по сути, как бы вот эта группа, она сумела, в общем, эту провести операцию, и Краков, в общем-то, практически не пострадал, по большому счету. Ну, а после войны Батян остался работать во внешней разведке и позже помогал даже создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР «Вымпел». Ну, а в 2007 году указом президента России ему, тогда полковнику в отставке, за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России. И что интересно, вот в самих интервью он сам говорил о том, что за всю войну ни одна пуля не зацепила. То есть человек... Ну, я тоже представляю, кстати, то есть начало войны сразу сбивает «Юнкерс». Угу. Вот, да. Это говорит, наверное, о том, что человек действительно был очень везучий.
Да, ну вот
светлая память.
Безусловно. Я бы хотел такой момент обратить внимание, что вот вплоть до последнего времени, как сказать, ну я не скажу, что активно участвовал в дискуссиях, давал комментарии, рассказывал, вспоминал. То есть до 103 лет вел достаточно активный образ жизни, и благодаря этому можно было много нового узнать. Есть и статьи, есть и интервью, есть и комментарии, с некоторыми из которых можно обязательно у нас на сайте ознакомиться, radiosputnik.ru. Цифры зараженных коронавирусом в Китае резко скакнули вверх. За прошедшие сутки обнаружено почти 15 тысяч случаев заражения. Власти всех успокаивают. Говорят, что это обнаружение связано обнаружение с новыми, более эффективными методами диагностики.
Ну, тут уточняет немного главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России Дмитрий Львов.
Работают все время, и более чувствительные методы предлагают. Это вызвало более активное выявление всех зараженных. Это не обязательно больных, это могут быть зараженные, без клинических проявлений болезни.
То есть вот зараженный не значит больной, вот какой момент. Да, но в целом число зараженных увеличилось на 40%, и власти сказали, что это для них не неожиданный
скачок. Это за какой срок
40%? Число зараженных на 40% за вчерашние сутки.
Это в Китае фактически удвоилось число людей, у которых обнаружен коронавирус.
Я так понимаю, что увеличение на 40%, ну типа вот 14 480 за сутки, это вчера, и это на 40% больше, чем было позавчера.
А, количество вот так, зараженных, да. Выявленных зараженных.
Да, да. Да. И что говорят власти? Власти сказали, что, цитата, в связи с углублением нашего понимания коронавируса, накопление опыта в постановке диагнозов, мы добавляем термин «клинический диагноз» в классификацию заболеваемости. Этот метод позволит больным получить лечение на ранней стадии, улучшить шансы на излечение. Ну и конец цитаты. Поэтому, значит, в Хубэе кое-кто проходит повторную проверку. Ну и, соответственно, эти критерии, да, поскольку их больше стало, поэтому, значит, и больше неинфицированных. Хотя вполне возможно, что вот стали действовать вот так, как в известном фильме.
Ну вот я еще раз...
Гражданин, вы отравлены.
Гражданин, вы отравлены.
Вы отравлены. Александр Иванович.
Кладите его.
Кладите.
Вы ответите
за это. Кладите
его. Гражданин, вы же отравлены.
Меня мама ждет.
Ничего. Будьте спокойны. Будьте спокойны.
Ну вот, собственно, еще раз сошлюсь на академика, с кем удалось пообщаться, и интервью, с которым должно выйти в нашем эфире «Радио Спутник». Он выделяет три фактора основных. Это первое и самое главное. То, что сейчас существует вообще беспрецедентное в истории человечества взаимодействие ученых и врачей по выявлению и борьбе с вот этими вирусами. Конечно, понятно, что часть заслуги лежит на всякой новой технике, большие данные и так далее, когда, ну, условно, анамнез, история болезни собирается в едином центре всех этих десятков тысяч людей, да, и к этой базе данных, к большим данным, есть доступ специалистов со всего мира, которые могут помочь в решении этой проблемы. Так что здесь действительно, я думаю, что... Конечно, вот пик мы проходим сейчас, насколько я понимаю, мы человечество.
Ну, вот глава ВОЗ сказал, что ситуация стабилизировалась, да. Но призвал не считать, ну, погоди, да, что
давай
идет
вот
на спад.
Просто формальный признак, что значит стабилизировалось. Он обратил внимание, что число стран, в которых есть заболевшие, оно стабильное. Вот число стран. Количество заразившихся, все-таки вот мы сейчас посчитали, так прикинули, все-таки нет, плюс 40%, действительно. Днем ранее было, ну сколько, порядка 35-40. Здесь за один день 14 500 только.
Только в Китае, да.
Только в Китае. И, соответственно, сейчас уже порядка 60. То есть, действительно, за одни сутки число у кого заболевших, у кого диагностировано, практически на 40% увеличилось.
К сожалению, и вот какая еще важная цифра. Число погибших на 20% увеличилось. То есть, 242 летальных исхода. И, честно говоря, меня несколько смущает вот эта цифра. Да? То есть, тоже скачок получается большой. Ну, можно сказать, что...
Но, с другой стороны, предсказывают, чем больше болеет, тем, соответственно, больше умирает, ну, от последствий,
да,
от осложнений.
Скорее всего, что тут есть тоже какая-то определенная цикличность, но скажем, заразившиеся люди, они же тоже примерно в одно время заразились. Но, к сожалению, вот такие вот летальные случаи, они тоже могут быть примерно в одно время. Но, тем не менее, выздоровевших тоже много, около 6 тысяч. Вот. Но пока ситуация весьма напряженная, стабилизации, вот именно, по крайней мере, в провинции Хубэй, я бы не говорил.
Вот это очень смущает. Информационное сообщение. Уже действительно не знаешь, кому верить, кому не верить. Вот это сообщение из Гонконга, что через канализацию вирус может распространяться. Информация вроде бы от авторитетного источника, но как ее проверять и кому верить? Вот это, наверное, пугает в такой ситуации больше всего.
Вряд ли через нашу канализацию.
Нет, там, Гонконг, естественно, говорил про свою. Там была заболевшая, которая ни с кем не контактировала, только вот через общий, стояк в подъезде был один.
Канализация действительно очень опасна.
Прервемся буквально на минутку с небольшим.
Канадские ученые выяснили, что переходный возраст бывает не только у людей, но и у коров. Как говорится в исследовании, во время полового созревания у телят часто меняется настроение и наблюдается психическая нестабильность. Управлять космическим кораблем и исследовать другие планеты. НАСА анонсировала набор добровольцев для полетов на Луну и Марс. Прием заявок будет проводиться в марте.
Верхом на звезде несусь навстречу ветра к несбывшейся мечте и сна.
В Москве выставили на продажу одну из четырех квартир королевы Елизаветы II. Как сообщают российские СМИ, недвижимость располагается в самом центре столицы, в шаговой доступности от храма Христа Спасителя и Кремля.
Как я люблю эти улочки на семи холмах. Я не могу это все объяснить на словах, дорогая. Дорогая подруга моя, Москва.
Вся соль.
Администрация США хочет назначить спецпосланника для переговоров с Москвой по вопросу контроля над вооружениями. Об этом, правда, политика пишет, издание местное, но ссылается на бывших американских должностных лиц.
Прям политика, не веришь?
Я не верю ни политикам, ни бывшим американским должностным лицам. Я имею в виду, не верю в искренность посылов. То, что такая инициатива могла быть, да почему нет?
Ну, по крайней мере, говорят, что поиски идут с конца прошлого года на эту кандидатуру. Какие называются фамилии? Называется, значит, Ричард Берд. Это бывший глава делегации США на переговорах с СССР по выработке договора об ограничении сокращении стратегических наступательных вооружений еще с НВ-1.
Там кто-то еще и в Исландию летал, я так понимаю.
Вот, да. Потом еще называется помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма, Маршал Биллингсли, и Стивен Хендли, который занимал должность помощника президента США по национальной безопасности при Джорджа Буша-младшем. Вот. И, как видите, фамилии, нам малоизвестны, но уже понятно, что люди, в общем-то, тертые. Вот,
не перетертые ли, учитывая, что еще в 80-е чем-то серьезными вещами занимались?
Мне кажется, что как раз вот эта вот категория, характеристика тертый и перетертый, чем более опытный, тем лучше отношение к России. То есть вот,
конструктивнее. Не означает ли это признание, расписывание в том, что вот эти все молодые, буйные, которые сейчас есть, что они не тянут? И если вдруг что-то серьезное требуется, давайте-ка мы посмотрим, а кто там с Рейганом работал?
Я бы, наверное, сказал так. Перетертый — это плохо для, скажем, лидера, для главы какой-нибудь партии, лидера государства и так далее. А вот перетертый как спецпосланник по договорам вполне себе. Mm-hmm. В конце концов, спускаясь уже совсем для сленгового разговора, перетирать лучше перетертым. Mm-hmm. Вот,
хорошо сказал.
Да. Ну и что, значит, еще сообщается? Сообщается, что, по мнению многих, у Вашингтона нет серьезных планов относительно того, как взаимодействовать с Россией. В данном случае примешивается же еще и Китай в подобных переговорах. И поэтому, по мнению издания, администрация США вообще кажется в некотором смысле парализованной в данном вопросе. Именно поэтому столько кандидатов, именно поэтому вот идет такой вот лихорадочный поиск этого самого спецпосланника, от которого будут зависеть эти переговоры. Давайте послушаем директора фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрия Рогулева.
там срок действия подходит к концу. Поэтому эти вопросы так просто не решаются, потому что, конечно, возникает много проблем. Договор подписывался давно. С того времени много разных новых видов вооружений возникло, которые, в общем, туда не входят, не подпадают действию этого договора. Это первое. И ситуация, конечно, поменялась с того времени. Поэтому вопрос этот очень давно назрел. Поэтому хорошо, как говорится, better late than never. Лучше поздно, чем никогда.
Вообще, есть ли какие-то перспективы у подобного захода, у подобных переговоров, учитывая, что Штаты однозначно будут туда Китай подтягивать? Другое дело, что сам Китай подтягиваться не будет никуда. И имеет, кстати, на то полное право.
Ну, перспективы, ты имеешь в виду, ну, они в любом случае есть. Потому что они
говорят... Я к тому, что вот было давно пора. А что давно пора, если Китай туда не подтянется, а без Китая Штаты ничего не будут делать?
Будут.
Да не будут.
Да будут.
Зачем
делать
им очередной договор между Россией и США?
Ну как зачем? Он же должен быть. Нет, они в любом случае каким-то образом его туда притянут. Вот. Или попросят нас туда притянуть. Да,
ну... И коронавирус не случайно возник, ты к тому ведешь, да? И
нет,
что в итоге торговая
нет.
сделка выяснилась, так как-то в пользу
далек,
США поворачивается.
Я далек от такой конспирологии. Вот Алексей, интересно, улыбается.
А, нет, я, кстати, тоже далек от конспирологии, но думаю, что, конечно, будут притягивать. И на самом деле это нужно не только Соединенным Штатам, но, как мне представляется, России тоже. Конечно, включение как можно большего числа всех ядерных держав, уж совершенно точно, и, ну, может быть, претендентом на этот статус. Все они должны попадать под условия одного договора.
Я бы иронично сказал, а вдруг они так здорово договорятся с нами, что покажут Китай. Смотрите, не хотите тоже подписаться? Вот как у нас все ловко вышло.
Я, честно, я пессимистично вот на эту историю, на это возможное заключение нового какого-то соглашения, даже на разговоры смотрю. Но, опять же, наши слушатели могут сделать свой вывод, рассказать о нем у нас в соцсетях.
Хочешь, я тебя поправлю? Ты скажешь не пессимистично, а критически.
Критически? Нет, я именно пессимистически смотрю, понимаешь? В этом плане я им никому не верю. Нашим слушателям предложу, например, поддержать чью-нибудь точку зрения, или которая вот покритичнее, или которая менее критично, это у нас в соцсетях можно сделать. В любой соцсети, где вы есть, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Телеграме, обязательно зайдите, подпишитесь, прочитайте и поделитесь своим мнением. Министерство образования США встревожено. Гарвард как-то связан со Сколково, Касперским и Huawei. Надо. По крайней мере, теперь университет обязан отчитаться о своих контактах с Россией, Китаем, Ираном и другими странами.
Ну, другие страны, там еще Саудовская Аравия упоминается.
Северной Кореи там нет?
Нет.
Просто все страны, которые угроза американской демократии.
Катар, между прочим, вот большой друг. Саудовская Аравия большой друг.
Сейчас, ну, Катар отжал у них чемпионат мира по футболу. Саудовская Аравия, ну, все наши ребята.
Что, я что-то не помню такого, чтобы именно отжали у них. Да,
Россия у Англии, Катар у Америки. Ага, между вот двойной заявки были.
Ну, в общем, да. Но, тем не менее, надо теперь узнать, каким-то образом связан с этим Гарвард или нет. Но уточняется, что в США намерены получить данные о возможных связях с фондом Сколково, да, о лаборатории Касперского, как ты сказал, компании Huawei, ZTE и рядом других структур.
Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно.
Ну, мне в данном случае это Министерство образования США, которые, кстати, считают, что и Йельский университет, в общем-то, не такой чистый. Он не уведомил власти страны о получении около 375 миллионов из других стран в период с 2014 по 2017. При этом в США уже десятки лет существует правило об обязанности вузов страны уведомлять американские власти о получении разных подарков стоимостью более 250 тысяч
зарубежных
структур.
А вот это вопрос, что это финансирование, инвестиция, грант, подарок или что, просто нашли в конверте у входа? Вот как эти деньги проходили?
Вот
получение?
Вот предоставьте данные, мы узнаем.
Вот. Твой вопрос, это вопрос Министерства образования.
Я думаю, как министр образования США, не знаю, радоваться этому или нет.
А мы вопрос профессору задали, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Александру Кубышкину.
В России сейчас обратная реакция, да, как вы знаете, отменено известное распоряжение ограничений контактов российских ученых с иностранными учеными. Но я могу предположить только то, что это продолжение определенной кампании, которая началась где-то около полутора лет назад, когда были ужесточены тоже контакты американских ученых с рядом ученых из России, связанных с санкционной политикой, направленных против крупных корпораций, научно-исследовательских центров и в первую очередь связанных с военно-промышленным сектором.
Ну, и все-таки, мне кажется, что тут понятно, что и санкции, но деньги, наверное, важнее. Вот. А, кстати, мы...
А мне кажется, что все равно важнее, конечно, научные связи. Слушайте, вот эти все проверки с любой стороны, неважно, кто докапывается к собственным вузам, научно-исследовательским центрам и так далее, просто тормозит по науку вот, и прогресс.
Я вот за кадром спросил профессора, есть ли, скажем, у нас такие вот запросы. Он сказал, что они существуют, но последнее время как раз наоборот считаются, ну, по крайней мере, то, что он знает, что вот как раз, ну, скажем так, несколько спокойнее стало, и контакты приветствуются с коллегами из США вполне себе, и Китая, и прочим-прочим. Ну, опять же,
Потому что наука не может быть национальной. Нет американской физики, там, да. Российской физики. Да.
Это расскажи астрономам, которые считают, что когда Плутон на территории Америки, это планета.
Ну да, да. Ну, в общем.
Я все-таки, да, как человек, который наиболее близок к Министерству образования США, если я правильно понимаю, все-таки вот эти вот проверки, это вещь правильная. Все-таки поступление денег, это важно. Откуда, важно каких, хотя бы чисто для бюрократических моментов, чтобы что
правильно. Деньги-то да, но о связи со Сколково, например.
Да, вопрос вот именно о связи.
А это уже следующий вопрос. Это, у вас было право только на один вопрос. В любом случае, давайте тоже побеседуем про соседей, но уже не в геополитическом плане, а вот в прямом смысле, прям про соседей. Тихие поправки на громких соседей. Ими предлагают запретить шуметь с 13 до 15 часов, так это с часу до 3 дня, и с 7 вечера до 9 часов утра. А также в воскресенье, нерабочие и праздничные дни.
Штрафные... А сейчас разве не так?
Вот сейчас выясним. Штрафные санкции до 40 тысяч рублей, потому что действительно хочется понимать, что прибавится.
А, ну, во-первых, штрафы, товарищ. Смотрите,
возрастут или просто появятся?
Очень существенно возрастут. А физлицам, нарушившим закон, будут грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тысяч, от 500 до 3 тысяч рублей, 500 рублей, 3000 рублей, даже не выложилось все в тысячах. Должностным лицам от 10 до 20, индивидуальным от 10 до 25, это все уже в тысячах пошло, и юридическим лицам от 20 до 40 тысяч рублей. А, причем вот в Совете Федерации уже в соответствующее предложение внесено, в ближайшее время направят в Минюст, но и, что важно, норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. То есть, по сути, на весь новострой.
А, на новострой.
Да, потому что, ну, условия, скажем так, в многоквартирных домах несколько звуковые, да, несколько иные, если, например, дело касается там, прошлого века.
То есть, переводя на пирожный язык, раньше строили нормально.
Нет,
а теперь картонные коробки.
Нет, в том-то все и дело. Дома, которые были построены ранее, ну, предполагается, они проводимость у них лучше. Но об этом мы чуть позже об этом нам скажем.
Хорошо.
Пояснит. Да, так вот я еще бы хотел сказать о звуке. Громкость звука в децибелах, естественно, да, по закону дневной уровень шума не должен превышать 40 децибел, ночной 30. Например, тиканье часов это 20-30 децибел, а речь средней громкости 30-50. Ссора на повышенных тонах порядок 80-90.
То есть можно будет привлечь, да, ругающихся соседей.
Это параметр для помещения, в котором вы находитесь, так. Да, то есть, соответственно, конечно, через стены, пол и потолок значения будут снижены, но и говорится о том, что такие поправки, они помогут обеспечить в первую очередь права семей с детьми, да, почему вот это вот полуденное время, да, поскольку, ну, многие спят дети, а резкие звуки опасны и так далее.
Ну, они просто мешают спать, не дают спать. Но с 18-й стороны, вот почему я спросил о том, какие нормы сейчас принято, что ли, тогда не на законодательном, а понятийном уровне соседи, собственно, не шумят, и если это все в порядке там с отношениями, в доме, в подъезде развешивают объявление, что вот мы с часу до трех не шумим, по выходным не шумим, все работы там ремонтные завершаем в 7 часов вечера. Ну, не знаю, мне кажется...
Ну, есть и кодексные запреты, но в остальном, да, действительно, договоренность людей, все-таки живущих вместе в одном доме, это прям очень приятно.
Ну, тут еще есть, смотрите, какой момент. В разных регионах разные традиции. Точно. Например, возьмем людей, исповедующих ислам. Да, определенное время, да, и так далее. То есть тут возникают сразу сложности. И несмотря на то, что многие вот эти поправки хвалят, независимый эксперт по жилищной политике, эксперт Общественной палаты Российской Федерации Владимир Самошин полагает, что толку от таких нововведений нет.
Это очередная глупость. У меня такое ощущение, что просто в Минстрое не знают, чем заняться. Честное слово. Ну, во-первых, это нереализуемо совершенно точно. Во-вторых, это посеет еще сложные отношения в нашем многоквартирном доме и так перенасыщенным проблемами. То есть все наши многоквартирные дома, особенно большие дома, звукопередача замечательная, железобетонная конструкция или монолитная конструкция, они очень хорошо проводят звук. Большие, так сказать, вертикальные и горизонтальные коридоры, это все будет способствовать передаче звука. Ну и непосредственно сами конструкции, внутренние перегородки, стены.
Это он как раз говорит о том, что вот так построены дома, да, и, в общем, никуда от этого шума не деться. Посмотрим, как это можно претворять в жизнь. Единственное, что здесь всегда есть сложности, потому что, на самом деле, юридически, для того, чтобы действительно вот соседи, которые прям там вас не слушают, не хотят слушать, именно привлечь, особенно если они хорошо знают закон, очень сложно, на самом деле. Да, то есть нужно, чтобы был замер...
Зафиксировать.
Да. Именно из вашей квартиры вот именно вот эти превышения
децибел. Запасаемся децибелометрами? Как она?
Но, как Леша говорит, да, договориться это ведь всегда можно, товарищ.
Можно, вот, например, Владимир Самош не верит. Я уверен, есть значительно людей, которые тоже в этом плане не верят. Давайте прервемся на выпуск новостей.
Вся соль.